Марина Рисоль. Потерянная княжна. Глава первая.
«Земислав».
Тихий голос княгини дрожал. Казалось, он выцветал с каждым ее вздохом.
«Признай девочку. Опасно ей без приданницы оставаться. Негоже это».
Княгиня зашлась в хриплом кашле и судорожно вздохнула.
«Зара».
Безжизненный голос князя звучал глухо.
«Нельзя, сама знаешь. Прорицательница сказала, беда будет. Волхвы тоже говорили, не быть дочери у нас. А будет, беде случится. Нельзя, Лучезара, нельзя».
«Нельзя ее так оставлять, Земислав. Сгинет она. Все мы сгинем, сердцем чувствую».
Послышался шорох, и я подалась назад. Отбежала за угол, неслышно ступая босыми ногами по холодному полу. Пальцы ног уже совсем отмерзли, но я и не думала, что придется долго стоять босой и прятаться. Я хотела увидеть княгиню. Уверена была, что до утра не доживет она, слаба слишком. Еще два дня назад почуяла, что смертью пахнет от нее, что время ее на исходе. Болезнь проклятая последние две весны из нее жизнь тянула. Княгиня Лучезара всегда была добра ко мне. С тех самых пор, как князь привел меня ко двору и сказал, что теперь я буду воспитываться в его семье. Но хорошо ко мне относилась только княгиня. Сразу приняла, о дочери мечтала. Но детей после рождения своего сына, Идана, больше иметь не могла. Князь же особых чувств отеческих ко мне не питал. А уж молодой княжич Идан и подавно. Последний исходил ненавистью такой, что я понять не могла, за что. Что такого я сделала, чтобы вызывать в нем такие чувства? 10 весен я воспитывалась при княжеском дворе, и все 10 мне здорово доставалось от Идана, который и старше-то был всего на 2 весен от меня. Дальше по коридору послышался топот, и я отступила еще дальше за расписную колонну в темноте. Мне не хотелось, чтобы меня заметили. Сердце билось гулко, сотрясая грудь и отдавая в горло. Я сжала руки у сердца и обратилась мысленно к Макоши. Княгиня умирала, и меня, скорее всего, ждала совсем незавидная судьба. Некому меня будет защитить, некому головы преклонить. Для князя я обуза, а княжич... Страшно подумать о нем. Сосвету живет совсем. Поэтому я вознесла молитву богине судьбы, прося ее помочь мне. Мимо пробежали 2 дворовых слуг со светочами, отбрасывая дерганные отблески света по темным стенам. С ними княжеский врачеватель, оставив за собой шлейф терпких запахов лекарств. Из светлицы княгини снова послышался тяжкий хриплый кашель. Она задыхалась. Я же, крепко сжав кулаки, закусила губы, чтобы не заплакать, а потом выбралась из укрытия и бросилась в свои покои. Замерзшие ноги горели, касаясь пола. Меня знобило, руки дрожали. Слезы застилали глаза. Я свернула за угол, зная дорогу в темноте наизусть, и на всем ходу врезалась во что-то твердое.
«Смотри, куда летишь, растопча!»
Услышала я грубый знакомый голос и едва не задохнулась. Встретить княжича Идана ночью в коридоре было совсем нехорошо. «Растопча. Разиня. Славянское ругательство».
«Прости».
Тут же отпрянула, но он крепко схватил меня за плечо и дернул на себя. Света было мало. С бокового коридора едва дотягивали отблески светоча. Лучина уже догорала и огня почти не давала. Но даже в таком неверном свете я отчетливо увидела, как блеснули ненавистью глаза молодого княжича.
«Опять подслушивала, шелудивая?» — прошипел княжич, сжимая пальцы.
Я была точно уверена, что после его хватки на плече синяки останутся.
«Пусти!»
— я дернулась, ощущая, как в носу защипало, а предательские слезы подступили к глазам. Раздался треск ткани, но княжич мою руку выпустил. Недолго думая, я стремглав бросилась в свои покои. Судорожный вдох принес боль где-то под ребрами. Я закашлялась и резко села на кровати. Руки дрожали, на лбу выступила испарина. Нашарив рукой под подушкой свой смартфон, я включила экран и посмотрела на время. Почти 4 утра. Это происходило уже в 3-й раз. Мне снился странный кошмар, и я вскидывалась вся в поту около 4 утра. Пульс грохотал в ушах. Вся спина была мокрая от пота. Пижамная рубашка прилипла к коже. Сдавив пальцами виски, я потерла кожу. Сделала глубокий вдох и медленно выдохнула, пытаясь усмирить пульс и странную вибрацию в области желудка. Со мной происходило что-то странное. Психика давала сбой. Может, всему виной была новая работа и стресс, конечно, а может, дело в недавнем расставании с Владом. В третий раз за месяц я просыпалась ночью в поту с ощущением, будто меня избили и протащили мокрую по морозу. Трясло, знобило, бросало в холодный пот. Но ни разу я не помнила, что мне снилось. Помнила лишь ощущения — злость, тоску, обиду, страх. Но сегодня я помнила и сам сон. Впервые, в мельчайших подробностях. Кроме того, это и на сон было совершенно не похоже. Я словно на самом деле была там. Только я была не я. Будто на все происходящее я смотрела глазами другой девушки. Но все ощущения такие, словно я реально была там. Чувствовала запахи сырости и плесени, гари лучин, запах травяных лекарств и курений. В груди теснились настоящие тоска по умирающей женщине и страх перед тем парнем, который больно сдавил руку. Не мне, той девушке, но ощущение, будто мне. Рефлекторно я прикоснулась к своему правому плечу и вдруг обомлела. Рукав моей пижамной рубашки был порван. Сердце, которое было начало успокаиваться, загрохотало с новой силой. Бред же, полный. Наверное, зацепилась за что-то во сне, может, за угол тумбочки. Но внутри стало так тревожно, что я соскользнула с кровати, включила свет и подошла к высокому напольному зеркалу, что стояло в моей спальне. Задрав рукав, я остолбенела. На моем плече темнел отчетливый отпечаток длинных пальцев. Глава вторая. Уснуть у меня так и не получилось, поэтому на работу я пришла помятая. И мои дорогие коллеги не забыли это сразу же отметить. «Да, Шуля, ты как будто вчера хорошо погуляла», — улыбнулась Анна Витальевна, завуч по воспитательной работе и моя прямая начальница. «Вы, молодежь, отчаянные сейчас. Веселитесь до утра, даже когда на работу рано вставать. Мы в вашем возрасте и помыслить о таком не могли, переживали, что о нас скажут, тем более с детьми работаем». Она вроде бы сказала это скорее в шутку, но при этом уколола. Та еще стервозина. Жду не дождусь, когда ее кабинет отремонтируют, и она съедет из моей организаторской обратно к себе. Можно будет спокойно с детьми репетировать и готовиться к смотру самодеятельности без ее бесконечных поправок и замечаний. А то все ей не так. То сценарий я написала слишком простой, то дети стихи читают без выражения, то движения в перестроениях неотработанные. Я просто плохо спала. Пробормотав себе под нос, я повесила сумку на спинку стула и подозрительно посмотрела на свою чашку, подозревая, что кто-то, кажется, ее позаимствовал, а потом вернул на мой стол обратно, плохо помыв. «В вашем возрасте спать еще должны, как младенцы». «Ясное дело, в 25 лет-то проблем со здоровьем совсем не бывает, по мнению женщин в возрасте. Мы все придумываем и болеть права не имеем». Я когда только устроилась в школу педагогом-организатором 2 года назад, посмела уйти на больничный на 4-й месяц работы. Так столько всего выслушала потом и от завуча, и от директора. Да даже секретарь не забыла слово вставить. «Дарьяна, ты документы по группе для экскурсии в музей все подала?» — уточнила Анна Витальевна. «Как вы меня назвали?» Я вскинула на нее взгляд, перестав копошиться в сумочке в поисках расчески. «Дарья Ивановна?» — удивленно подняла брови завуч. «Ну, точно не выспалась». «Да уж, реально не выспалась. Но почему меня так триггернуло на этот Дарьяна? Имя такое странное. Дарина слышала, а Дарьяна впервые. Но почему-то показалось таким знакомым, словно я уже все-таки слышала его». Махнув пару раз расческой по волосам, я собрала их в пучок и закрепила наскоро карандашом, как часто делала. Сгребла распечатанную вчера документацию по экскурсии в музей, в который завтра веду 8 А. Музей наш городской, но приезжает интересная выставка славянского быта. Мне вдвойне интересно и самой, потому что мой отец был преподавателем истории в университете. Я с детства бывала у него на кафедре, в университетском музее. Интересно мне все это до ужаса. Я вышла из организаторской и направилась по лестнице на 1-й этаж. Мне нужно было заверить у директора списки тех, кто едет, и инструктажи. Потом в бухгалтерию. Чтобы добраться быстрее, решила пойти по закрытой на ремонт лестнице. Она вела сразу в фойе на первом этаже, где располагался кабинет директора. Дети по ней сейчас не шастали, было перекрыто. На самой лестнице стояли стремянки и ведра с побелкой. Я спустилась на один пролет и внезапно почувствовала себя не очень хорошо. Голова закружилась, в ногах появилась слабость. Я почувствовала жжение в плече, на котором с утра обнаружила странный отпечаток, напоминающий пальцы. Что, черт возьми, происходит? Во рту стало сухо. Меня замутило.
«Ты никто, поняла?» —
прошипел Иден с таким льдом в голосе, что у меня закололо в груди.
«Матушка почему-то благоволила к тебе, но больше этого не будет. Моя б воля, погнали бы тебя со двора палками».
В голосе княжича сквозила горечь. Его темные глаза смотрели с такой ненавистью и презрением, что стало тяжело дышать. У меня же от слез жгло щеки. Домовина княгини Лучезары еще горела, медленно отдаляясь от берега по водам Седи, унося ее дух навстречу Морене. Ее любил весь двор. Она была доброй, никогда не кричала на слуг, никого не наказывала. Было ощущение, что вместе с ней из княжеского двора ушел весь свет. И последний луч надежды на то, что ненависть Идана ко мне хоть немного когда-нибудь остынет. Но было понятно, что все станет только хуже. Княжич и так меня ненавидел, а теперь еще и винил в смерти княгини, считая, что это я принесла несчастье в их семью. «Дарьяна!» — позвал знакомый женский голос, и руки коснулись теплые пальцы моей прислужницы. «Тебе лучше вернуться в свои покои». «Дарьяна! Дарьяна!» Я судорожно втянула воздух, испуганно озираясь. Я снова была на школьной лестнице среди стремянок и ведер с побелкой. Сердце стучало так, что казалось, оно вот-вот проломит грудную клетку. За грудиной жгло, в горле клубилась горечь утраты, тоска сжимала внутренности. Я так отчетливо ощущала чужие эмоции, что это пугало. Но как я могла это ощущать? Что вообще со мной происходило? Ладно, во сне, но сейчас? Как будто мое сознание отключилось на какое-то время. Но самым пугающим было то, что отметины на плече горели и пульсировали. Глава 3. «Не вижу ничего необычного». Ася нахмурилась и еще раз надавила на отметины на плече. «Это точно не геморрагическая сыпь, так что можно не бояться. Обычный синяк». Моя подруга детства сдернула перчатки и бросила их в урну. «Возьми вот этот гель, так синяк пройдет быстрее». «Ась», — я одернула рукав. «Дело не в том, когда оно пройдет, а в том, что я понятия не имею, откуда он взялся. Может, с сосудами что-то не так?» «Опять ты со своей ипохондрией, Даш». Ася закатила глаза и придвинула к себе стопку медицинских карт. «Ну, может, кто ухватил тебя? Или кто-то из этих бешеных семиклассников в коридоре врезался? Может, Влад?» «Я не видела его уже месяц». Я поджала губы. Ни вспоминать, ни думать об этом предателе мне вообще не хотелось. «Ну, если тебе так тревожно, сдай анализы на свертываемость. Но я не думаю признаться, что у тебя проблемы. Тут же явно механическое повреждение». «Ладно». Я встала и взяла со спинки стула свою сумку. Через 2 минуты должен был прозвенеть звонок, а Асе пора было идти в 3-й Б на контроль педикулеза. Там уже 3-й случай за четверть всплывал. Я в их класс на репетиции входила только с собранными в пучок волосами. «Пошла я. Завтра экскурсия. Надо еще раз классным руководителям напомнить, чтобы родителям в чаты сбросили нужную информацию». Про свои странные сны и недавнее выключение на лестнице я Асе говорить не стала. Снова все спихнет на стресс и начнет отправлять меня к психологу. Нет у меня ни времени, ни желания по психологам ходить сейчас. Домой с работы я пришла уже почти в 7. В последний раз ела в 2 часа дня в школьной столовой, а питательностью там еда не отличается. Поэтому, едва переоделась в домашние штаны и футболку, сразу нырнула в холодильник. Из готовой еды только позавчерашний суп, который я сварила лишь под маминым давлением по телефону. Она у меня супами и лечила, и кормила, и травмы детские наносила, заставляя все непременно съедать всю тарелку. В итоге я соорудила шакшуку, отрезала себе пару кусочков сыра, а к сыру решила налить бокал вина. Не самый хороший способ расслабиться, но мне хотелось упасть прямо в 9 вечера и проспать до утра без задних ног, без пробуждений и сновидений. Стоило мне подумать про сновидения, я вздрогнула и снова ощутила покалывание в плече. Ну, глупость же. И правда, стрессовая, наверное. Ведь пока я не думала об этом, то ничего и не ощущала. Надо, что ли, хотя бы кошку себе завести, чтобы не чувствовать себя такой одинокой. Мне, конечно, всего 25, рано еще кошачий питомник разводить, но одну-то можно? Я давно хотела, да Влад все против был. То шерсть ему неприятна, то запах из лотка. Кстати, это не обязательно должен быть котенок же. Возиться с ним с моим графиком мне некогда. А вот взрослую кошечку можно и взять, как раз приблудившуюся видела у подъезда. Черную, красивую, с огромными зелеными глазами. Она так смотрела на меня, словно и просила: «Забери меня». Сжав ножку бокала в пальцах, я подошла к окну и отодвинула занавеску, посмотрев на улицу. Жила я на первом этаже, и окна мои как раз выходили на приподъездную площадку. Я даже вздрогнула, увидев ту же кошку, словно копилка, восседавшую на лавке. Она смотрела в мою сторону, четко на меня, словно ждала, пока я подойду к окну. «Да, пожалуй, завтра и заберу ее», — решила я. Допив вино, я ополоснула бокал и вымыла тарелку. Отпарила себе на завтра брюки и пуловер, повесила на плечики и оставила на открытой стойке вешалки. А потом забралась под одеяло, клятвенно обещая себе, что не стану серфить в интернете, а сразу поставлю будильник и отложу смартфон. Так просто все, конечно, не получилось. Я обнаружила пропущенный час назад от Влада и разнервничалась. Этот подонок, предавший меня за месяц до свадьбы, не имел права даже пытаться со мной связаться. Но я уже прошла ту стадию, когда хочется перезвонить и наорать. Просто смахнула список вызовов и полезла в ленту соцсети, чтобы забить мозг цифровым мусором и не позволить ему раскручивать болезненные мысли. А когда все же решила отложить телефон, ощутила, как под ребрами ворочается тревога. Темный неприятный сгусток саднил и давил, и словно мне не принадлежал. Он казался и чужеродным, и сросшимся со мной одновременно.
«Отец!»
— послышался возмущенный, едва сдерживаемый от гнева голос Идана. И я замерла, не решаясь постучать в приоткрытую переднюю князя.
«Ты не понимаешь, ее гнать нужно со двора!» «Сын мой, смерть твоей матушки всем далась тяжело. Я понимаю твое горе, но изволь хотя бы раз объясниться. Что такого дурного тебе сделала Дарьяна, что ты пылаешь к ней такой лютой ненавистью?»
Я не видела князя Земислава и княжича, но даже тут, стоя в коридоре, чувствовала волну жгучей ненависти, исходящей от Идана. Но если раньше это меня обижало и расстраивало, то сейчас без покровительства княгини становилось страшно. Я и пришла к князю за судьбу свою просить, узнать, чего ждать мне. Мне уже исполнилось 18, как раз за несколько дней перед кончиной княгини. Она говорила, что скоро князь выберет мне мужа. Замуж я не хотела, по крайней мере сейчас, и намеревалась просить князя позволить мне еще пожить при его дворе в Седове. Пригодилась бы я тут, хоть на кухне, хоть в ткацкой. Мне почестей не надо, знаю я, что не княжеских кровей. Откуда сама была родом, не помню. Помню только имя и что 8 весен я прожила. Крики еще помню и запах гари. Пожар. Потом очнулась в княжеской повозке, а память словно стерли. Привез меня князь ко двору своему, но он воспитание не крестьянам отдал или дворовым, а в семью принял. И растила меня княгиня, словно родную дочь. Учили меня учителя, грамоте, письму, математике, риторике и скандинавскому. Была бы жива княгиня, уверена, я отдали бы замуж за вельможу. А теперь оставалось Макыш славить и просить ее о судьбе.
«Потому что это она виновата в бедах наших, отец!»
Я слышала шаги. Уверена была, что это Идан мерил нервно переднюю князя.
«И матушку тоже она досуха выпила!»
Что он такое говорил? Я уважала и любила княгиню Лучезару. Руки ей целовала за добрые отношения.
«Не гневи богов, сын», — громогласно сказал Земислав. «Гневаются они, отец, с тех самых пор, как ты привел ко двору эту приживалку. Сам знаешь, что волхвы сказали».
Меня выбросило из сна, словно из мутной темной воды. Я сделала глубокий судорожный вдох, ощущая, как сердце зашлось в неровном быстром ритме. Я снова чувствовала в мельчайших оттенках каждую эмоцию Дарьяны. Ее испуг, страх, непонимание. На часах было 4 утра.